В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, это действительно программа «Донбасс Реалии». Информация и аналитика без линии разграничения. С вами ведущий Александр Лащенко. Сегодня пятница, 25 августа 2017 года. Ну и в ближайший час мы поговорим о таком. Мальчики налево, девочки направо в двух школах оккупированного России и Луганска вводят раздельное образование.
Пол определяет наши характеристики личностные.
Его жизнь была яркой, но краткой. Телеканал «Лайф России» закрыли.
Белый голубь на куполе храма полгода защищал село в ДНР от снарядов.
Что наша жизнь? Театр, обновленный Луганский драмтеатр «Переселенец» открылся.
Що за такий короткий період ми будемо мати таке гарне, чудове приміщення.
Ну і тема дня, яку будемо обсуждати в нашій сьогоднішній програмі в прямому ефірі. На воєнному параді в Києві вчора, по случаю 26-ї годовщини незалежності України, присутствував міністр оборони Сполучених Штатів Америки господин Метіс. Ну а по Хрещатику марширували солдати НАТО, що визвало зразу активну реакцію в російських СМІ. НАТО на вулицях Києва. Прорив или не стоит преувеличивать значение данного факта? Об этом будем говорить снова в прямом ефірі. Эфире с экспертом-международником Андреем Бузаром, главой центра Digest Analytics Ukraine. Еще один специалист примет участие в дискуссии Вадимом Хамахой. И также будет принимать участие в разговоре депутат Верховной Рады от объединения «Самопомощь» Ирина Суслова. Телефон 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Ну а на более интересных событиях сразу после выпуска новостей от моего коллеги Егора Устинова. Пожалуйста, Егор.
Приветствую вас. Ремонтные бригады завершили работы на участке водопровода Горловка-Торецк, который был поврежден в феврале в результате боевых действий. Об этом сообщил глава Донецкой обладминистрации Павел Жебривский в Facebook. Жебривский напомнил о том, что из поврежденного участка водовода на землю ежедневно вытекало от 10 тысяч кубометров воды. Вода заливала подвальные помещения жителей частного сектора поселка Южное. Также вода попадала в подземные выработки неработающей шахты имени Гагарина, выталкивая на поверхность взрывоопасный метан, который также попадал в подвалы жилых домов жителей поселка. Несмотря на объявленное так называемое «школьное перемирие», обстрелы на востоке Украины не прекращаются. Один украинский военный погиб, трое ранены в результате боевых действий в зоне вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом сообщил представитель Минобороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, поддерживаемые Россией боевики 22 раза стреляли по позициям вооруженных сил Украины. Самая спокойная обстановка была на Приморском направлении, говорит Александр Матузяник.
Луганський напрямок. Достатньо неспокійно вчора було в районі Бахмутської траси та у Попаснянському районі. Донецький напрямок. Традиційно основні бойові дії вчора розгорнулися біля Авдіївки та в районі позиції шахта Бутівка. І Маріупольський напрямок. В Чермалику противник застосував міномети, при цьому випустив 10 снарядів. Також окупанти порушували режим тиші у Тарамчуку і Водяному.
В группировке ДНР заявили, что украинская сторона стреляла по окрестностям Ясиновато и в пригородах Донецка и Докучаевска. Луганские сепаратисты заявили об обстрелах районов населенных пунктов Новозвановка и Калинова. Россия передала дополнительные данные радаров и инструкции по их расшифровке международной следственной группе, занимающейся расследованием причин катастрофы малазийского Боинга 777 рейса MH17 на Донбассе. Об этом сообщила прокуратура Нидерландов. В сообщении отмечается, что данные предоставлены в ответ на запрос прокуратуры Нидерландов. В ближайшее время полученная информация будет расшифрована и подробно изучена, уверяют следователи. Напомню, подозреваемых в нападении на рейс MH17 малазийских авиалиний будут судить в Нидерландах в рамках нидерландского законодательства. Автобус с рабочими упал в море в Краснодарском крае сегодня утром. Как сообщают российские СМИ, 18 человек погибли, еще более 30 человек доставлены в больницу, 7 из них в тяжелом состоянии. Следственный комитет России сообщил, что авария произошла, когда автобус перевозил рабочих, занимавшихся строительством пирса. По данным МЧС России, автобус перевернулся и упал в море. В настоящее время транспортное средство подняли из воды. Причины аварии выясняют. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Продолжаем программу «Донбасс Реалии». Информация и аналитика без линии разграничения. Мальчики налево, девочки направо. В двух школах оккупированной России и Луганска вводят раздельное образование для первоклассников. В среде пророссийских боевиков объясняют это заботой о здоровье детей. Эксперты по гендерной проблематике со своей стороны утверждают, это не актуальная в современном мире методика. Например, в Днепре в одной из школ около 10 лет назад ввели элементы соответствующей технологии. И там говорят, раздельное обучение в ней не главное.
Три класса. Один класс мальчиков 20 человек, один класс девочек 25 человек и один класс совместный. Примерно столько детей в Луганске будут учиться по педагогической системе Владимира Базарного, российского врача-офтальмолога. Доктор медицинских наук начал разработку своей системы около 30 лет назад. И сегодня методика используется в школах России, а также отдельных школах Беларуси и Азербайджана. В прошлом и позапрошлом году две школы в оккупированном России и Крыму также перешли на систему Базарного. В Украине по этой методике учатся только в одной школе, причем частной. На пресс-конференции в Луганске инициаторы введения так называемой системы Базарного много говорили о необходимости раздельного обучения, о биологическом различии мальчиков и девочек и о том, что их нужно учить по разным методикам.
Хотим мы не хотим, но пол определяет наши жизненные сценарии, пол определяет наши характеристики личностные, пол влияет вообще на профессии наши, на выбор профессий. Будем говорить, ролевые позиции половые, они же определены свыше.
Заявила кандидат биологических наук, захваченного Луганского государственного медицинского университета имени святителя Луки Елена Лысенко. Председатель правления информационно-консультационного женского центра Елена Суслова рассказала радио «Донбасс Реалии», что элементы раздельного образования в Украине существовали и раньше, в частности, в вечерней женской гимназии Галины Локтионовой, но это не было базовым учебным заведением.
Роздільне навчання, воно має дуже великі вади саме в тому, що дітей спрямовують на те, що вони будуть жити в якомусь ілюзорному, в якомусь такому несправжньому світі. І бувають для дітей дуже великі травми і дуже великі проблеми, коли вони виростають в такому ілюзорному світі, а потім стикаються з тим, что життя зовсім інакше.
Технологию Владимира Базарного нельзя сводить к раздельному образованию, говорит Любовь Скрипник, учредитель и директор частной средней общеобразовательной школы номер 5 Днепра, где используют элементы технологии Базарного. В комментарии радио «Донбасс Реалии» она поясняет, главное – освободить детей, дать им возможность взаимодействовать друг с другом и не приковывать к месту. Поэтому часть учебного времени дети проводят стоя, за конторкой.
Образ жизни детей с 7 лет до 17 и более, из 6 даже, это стучи. Стульчиковые дети, и что говорит Владимир Филиппович, что дети, сидящие на стульчиках, это послушные дети. В скобочках добавим порабощенные и ушедшие в свой внутренний мир.
Подконтрольные России чиновники оккупированного Луганска также утверждают, что система не сводится к одному лишь раздельному обучению. Однако узнать больше о технологии из первоисточника не удалось. Официальный сайт Владимира Базарного на момент написания материала не работал. Не отзывался и официальный форум, посвященный технологии. После подобных экспериментов жителей временно неподконтрольных территорий придется долго возвращать к нормальной жизни, говорит заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Юрий Гримчак.
Там якісь свої відбуваються події, які ми не можемо контролювати або впливати. Бо це за великим рахунком не є порушенням прав людей. Це отакий напрямок.
Программы заочного и дистанционного образования для школьников, которые живут на временно неподконтрольных и оккупированных территориях, успешно работают, говорит Гримчак. Впрочем, для первоклассников они вряд ли подойдут, признает он. Михаил Штекель, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Соединенные Штаты поддерживают территориальную целостность Украины и никогда не признают аннексии Крыма. Об этом заявил накануне в Киеве министр обороны США Джим Мэттис во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко. Главной темой переговоров стало противодействие российской агрессии против Украины. Впрочем, ответа на вопрос, получит ли наконец Украина от Соединенных Штатов оборонительное оружие, пока что нет. Подробнее в материале моего коллеги Дмитрия Шурхало.
За словами Петра Порошенка, в ході переговорів із очільником Пентагону вони обговорили ситуацію на Донбасі та питання Криму. Зокрема, йшлося про доцільність розгортання на Донбасі миротворчої місії під егідою Організації Об'єднаних Націй, каже Петро Порошенко.
Ми з паном міністром обмінялися думками щодо посилення міжнародної присутності на Донбасі. Йдеться про розгортання, можливе, миротворчої місії Організації Об'єднаних Націй з мандатом Ради безпеки ООН в окремих районах Донецької і Луганської областей. Ми наголошуємо, що така міжнародна присутність сприяла створенню належних безпекових умов.
Також глава держави зазначив, що високо цінує співпрацю із чинним керівником Пентагону. У свою чергу Джим Матіс зауважив, що Сполучені Штати і надалі тиснутимуть на Росію з метою примусити її до виконання Мінських угод. Він запевнив у подальшій підтримці України та в тому, що США ніколи не визнають російської анексії Криму. Проте відповіді на ключове питання, чи отримає Україна від Сполучених Штатів летальне озброєння, зокрема засоби протитанкової та протиповітряної оборони, наразі залишається без відповіді. Джим Матіс зазначив, що це питання вивчається.
Я повернуся додому і, беручи до уваги те, що я побачив і довідався, буду інформувати керівництво країни про дуже конкретні речі, які буду рекомендувати для здійснення.
При цьому, відповідаючи на запитання журналістів, чи не спровокує Росію те, що Україна отримає зброю, він зазначив.
Оборонна зброя може провокувати тільки агресора, а Україна не є агресором, вона б'ється на своїй території.
У свою чергу Петро Порошенко наголосив, що задоволений тим, як відбувається обговорення цього питання.
Ще під час мого візиту домовилися про те, що у нас буде дуже активний діалог щодо забезпечення оборонних можливостей України. І можу сказати, що обговорення цих питань до прийняття остаточного рішення потребує тиші.
Крім переговорів, Джим Маттіс був серед гостей на військовому параді з нагоди Дня Незалежності. Експерт-міжнародник Тарас Чорновіл вважає, що такий символічний крок міністра оборони США може бути певним сигналом Кремлю.
Америка зараз дуже серйозно взялася за Росію. І демонстрації, яку робить міністр оборони, ну це є більше, ніж серйозний натяк. Це наші партнери, ми їх підтримуємо. Ви проти них воюєте, ну добре. Дивіться, щоб це не вийшло так, що ви таким чином фактично демонструєте агресивність і ворожість щодо нас. Це попередження, які дорогого коштують.
За словами очільника Пентагону, Сполучені Штати затвердили надання Україні спеціального оборонного обладнання на $175 мільйонів. Загалом загальна сума американської допомоги за останні 3 роки становить близько $750 мільйонів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А что знают обычно американцы про Украину, войну на Донбассе, которую против Украины ведет Россия? Этим наши коллеги из украинской редакции «Голоса Америки» поинтересовались в День независимости Украины в Вашингтоне.
Чудові люди. Ми зустрічали чудових людей з України. У нас є друзі звідти. Ми любимо їх. Для мене футбол – «Динамо Київ». Я футбольний фанат, і це перше, що мені приходить на думку. Бачив їх на світових змаганнях.
Я багато дивлюсь новини, і я знаю про російську агресію в Україні. І я одного разу в готелі зустріла українську родину. Це було кілька місяців тому. Батько не говорив англійською, але його син говорив. Йому було лише 9-10 років. Я вчу школі дітей цього віку. Я спитала його, як йому бути тут, у Міннесоті, порівнюючи з Україною. І він сказав, погоду. Схожа. Ми говорили про школи і різні речі, а потім я спитала, як там жити. І він відповів, там є Путін. І це дотепер у мене мурашки по шкірі. Йому лише 10, і це його непокоїть.
Я знаю, що Україна мала нещодавно проблеми з Росією. Росія анексувала частину території України. А ще я не можу згадати ім'я президента, на життя якого вчинили замах. Він вижив якось на
Ющенко, дякую.
Ющенко, так, дякую. Але там я не бував, був неподалік. Я знаю, що Україна була колишньою радянською республікою, стала незалежною близько 20 років тому. Вона боролася за розвиток, визначала свій шлях як незалежна держава і зазнала російського втручання останніми роками, що лише ускладнило ситуацію. Я знаю, що українці дійсно хочуть бути незалежними і мати свою національну ідентичність, але багато зовнішніх сил надто впливові зараз. Можливо, цього року в річницю незалежності відкриється нова можливість просуватися у цьому напрямку. Я знаю, що Україна межує з Росією. Я знаю, що Росія не хотіла, щоб Україна відділялась. Це велика проблема зараз. Я пам'ятаю збитий над Україною літак кілька років тому. Наскільки я розумію, українці не хочуть бути частиною Росії. І я погоджуюсь, що вони не виграють від цього. Ось все, що я знаю.
Тема дня. Студія. Номер прямого ефіра 0800 300 403.
Итак, обещанная тема дня в сегодняшней программе. На военном параде в Киеве накануне, по случаю 26-й годовщины независимости Украины, присутствовал сам министр обороны Соединенных Штатов господин Мэттис. Ну а по Крещатику маршировали солдаты НАТО. НАТО на улицах столицы Украины – это прорыв или не стоит преувеличивать значение данного факта? Вопрос на данный вопрос, ответ на данный вопрос мы попытаемся найти в разговоре с нашими гостями. Студия прямого эфира, международником, членом общественного совета при Министерстве иностранных дел Украины Андреем Бузаровым. Приветствую вас, Андрей, и главой центра Digest Analytics Ukraine Вадимом Хамахой. Приветствуем и вас. И Ирина Суслова также ожидается, что получится связаться с ней по телефону, и она тоже примет участие в данной дискуссии. Ну что ж, господа, ну вот действительно такой парад яркий, беспрецедентно, участие министра обороны, не президента, но все-таки министра обороны Соединенных Штатов, самой могущественной державы. Правда, не было, насколько можно было судить на этом параде на Крещатике, воинов с Германии и Франции, Италии не было, российское телевидение сразу на это обратило внимание, но все-таки американцы прошли. Это значимый просто символический факт, или он будет иметь далеко идущие последствия? Андрей, как вы считаете?
Я думаю, это, безусловно, важный факт, который подтверждает достаточно высокий уровень военно-технического сотрудничества между США и Украиной. Вот так надо воспринимать, на мой взгляд, приезд Джеймса Мэттиса в Украину. Но не стоит думать, что мы завтра станем членами НАТО, или завтра нам поставят танки, самолеты из США. Поставка оружия Джевелин, я думаю, будет. Вопрос решенный. Это мое личное мнение как эксперта. Вопрос, когда и в каком количестве оно будет поставлено в Украину. Но это не означает, что будут танки или более серьезное вооружение. И это не означает, что это будет решением конфликта на Донбассе. Мы укрепим обороноспособность, боевой потенциал, но конфликт на Донбассе пока еще будет не решенным.
Господин Хамаха, вы как считаете, вот такой парад с участием таких вот воинов, представителей НАТО, это значительный факт или просто троллинг в сторону России, не более того?
На мой погляд, це, по-перше, це, я не можу назвати це перемогою, але це висловлення підтримки України з боку головної держави НАТО – це США. Але що ми бачимо? Ми бачимо, що на параді, як ви правильно помітили, були лише представники військ стран Балтії, Румунії, Польщі.
Польщі, що важливо, так, при всіх там складностях.
Безумовно, безумовно. Тобто це наш військово-політичний партнер однозначно. А також двох країн, які зазнали в агресії, в збройної агресії Росії. Це Молдова і Грузія. Але що я бачу насправді? Те, що сказав генерал Мэттіс, я дуже, дуже поважаю цього генерала, не політика. Це більш генерал, ніж політик, на мій погляд. Я поважаю, але що він сказав? Він повторив все те ж саме, що було сказано вже декілька разів. Так, Україна має отримати зброю, і ви отримаєте зброю на 170 мільйонів доларів, і це буде в найближчий час ви отримаєте, але ж це буде військово-технічна підтримка тільки нелетальної зброї. А коли буде летальна зброя, ну, сам генерал Мэттіс сказав неодноразово, що Пентагон вніс пропозиції до Білого Дому, і сам генерал Мэттіс це говорив, що буде така підтримка. І я маю надію, дуже велику надію, що ми отримаємо мабуть, ми отримаємо все ж таки через 4-3,5 роки війни, не конфлікту, я перепрошую, це війна. Через 3,5 роки війни ми отримаємо реальну військову допомогу.
І так, оба учасника нашої студії, нашої дискусії в студії, господа Бузаров і Хамаха, наскільки я розумію, вважає, що вчорашнє присутствие на параді міністра оборони США, головне марширування солдат НАТО, це не просто символічний жест. Зараз поінтересуємося мнением Ирины Суслова, депутата Верховного Совета от Объединения «Самопомощь». Приветствуем вас, Ирина. Ваше мнение по поводу вот такого представления вчера на военном параде в Киеве. Это символический акт или что-то значимое?
Добрий вечір. Ну, по-перше, хочеться відзначити, що це дуже потужний сигнал для Російської Федерації в першу чергу про те, що Україна має партнерів міжнародних і не тільки у Європейському Союзі, а й Сполучені Штати Америки є сталими стратегічними партнерами України. Це перше, що є не менш важливим. Друге питання зброї, яке піднімалося неодноразово і в тому числі під час вчорашніх заходів. Тут питання в тому, що дійсно на сьогоднішній день нам готові надати додаткову допомогу у вигляді не летальної зброї, а зброї оборонного характеру. І економічні санкції – це те, що робить застосовує Сполучені Штати Америки і Європейський Союз. Таким чином ми просто послабимо агресора, таким чином ми просто будемо поступово вигравати у війні. Бо летальна зброя – вона може мати абсолютно різні наслідки. Один з наслідків може бути, ну так би мовити, спровокувати агресора на повноцінні, повномасштабні військові дії, в чому в цілому ми не дуже зацікавлені, тому що розуміємо, що і в прифронтовій території, і на території окупованій, на частині окупованої території Донецької, Луганської області також проживають цивільні громадяни України, так? Тобто просто вони вимушені там проживати там з тих чи інших обставин у зв'язку з тим, що не мають можливості фінансово виїхати або не мають можливості переїхати з якихось інших причин. І тут потрібно до цих питань підходити дуже обережно.
Я прошу прощення, Ірина, ви говорите спровоцировать агресора Росію. Да Путін, якщо захоче, то він знайде повод, було б бажання. І от 3 роки зараз у Іловайських событий в ці дні і других, ради Бога, хотів би і на Київ пішов, якщо ви почувствовали, що не буде йому здачі. Разве нет?
Розумієте, складні питання, на які немає дуже простих відповідей. Тому є призначено спецуповноваженого Сполучених Штатів, який дізнається всю ситуацію, особисто їздить на передову, збирає інформацію, передає її в Сполучені Штати, в Пентагон і усі відповідні підрозділи. На підставі тієї інформації ми вже побачили вчора присутність міністра оборони Сполучених Штатів Америки. Таким чином ми розуміємо, що маємо підтримку у стратегічного партнера. Нещодавно ми побачили додаткові санкції зі сторони Сполучених Штатів. Сьогодні вночі було вимкнено два банки Російської Федерації системи SWIFT, що є також дуже показовим. Ми розуміємо, що це міжнародна платіжна система, так? І у разі, якщо Росію почнуть поступово вимикати від SWIFT, вона почне втрачати ресурси. Якщо вона почне втрачати ресурси, вона не зможе фінансувати своє військо. Тобто ми маємо зрозуміти і знайти якісь шляхи, які, скажімо так, які можуть спричинити найменші трати серед цивільного і військового нашого населення. Ми маємо про це пам'ятати.
Спасибо, Ирина. На прямой связи со студией Радио Свобода в Киеве была депутат Верховного Совета от Объединения «Самопомощь» Ирина Сусла. Обращаюсь к гостям студии, господам Бузарову и Хамахе. Вот решение по вашей, Андрей, терминологии конфликта на Донбассе. От чего же оно зависит? Хорошо, летальное оружие – это важный момент, когда и все-таки его будут поставлять, если его все-таки будут поставлять американцы. Но от чего зависит это решение конфликта? Или пока Путин в Кремле, это будет вечно длиться?
По моей терминологии я уже отвечу, это война в том числе, но почему-то ее не могут объявить никак в Украине официально. Это я уже как адвокат вам говорю.
То есть это терминология, по вашей точке зрения, не только вас, а и руководства Украины.
Одна точка зрения, война, но почему-то...
Не, я не придираюсь, дело не в этом. Главное, вот что дальше, что дальше?
Это на самом деле ключевой вопрос по поводу войны.
Хорошо.
Фундаментальный. Теперь, что касается уже более конкретного момента, по сути комментария депутата от «Самопомощи». Мне сложно отдавать комментарии, потому что она много вопросов подняла и довольно противоречивых, на мой взгляд, комментариев сделала, но мы должны прекрасно понимать, что принципиальным для Путина была бы поставка вооружения в августе 2014 года, Вот когда и для нас бы это важно было, поскольку тогда начиналось массированное танковое вторжение со стороны Новоазовска, ну, со стороны Ростовской области в Новоазовск, вот тогда нам бы нужна была эта помощь.
Так.
Сейчас, в условиях полузамороженного конфликта, безусловно, спровоцировать Россию на какие-либо ответные действия, поставка нам вооружения «Джеверин» или, может быть, какого-то другого не может. Мне уже это не принципиально. Я видел и слышал заявление Игоря Злова, вот сегодня оно было, ну, в сухой форме, ну, поставляйте, поставляйте. Если будут гораздо более серьезные поставки, например, там, самолетов, танков, я не думаю, что до этого дело дойдет, тогда можно говорить о каких-то сложностях. Ну, спровоцирует на что? На дальнейшие агрессивные действия, это не в интересах России. На поставку вооружения в ДНР, я думаю, за 3 года они его столько уже туда поставили, что...
Да, столько в шахтах нашли, что уже просто, не знаю, уже угля столько там нету. Да. Но смотрите, но если, опять же, глубже берем, это важный момент. Джавелины, летальное оружие со стороны США, а в принципе, от чего зависит решение, ну, не конфликта, а действительно войны. Что может повлиять на одного человека, собственно, Путина, чтобы он, наконец, убрался с Донбасса? Или ничто не может? Выборы в России вот уже будут. И он не может своему электорату предъявить: ребят, я ушел с Донбасса. Он же слабаком сразу будет. Ну, давайте, да.
На мій погляд, тут є дві частки цієї проблеми. Перша частина – це дійсно Путін не може повзти назад. Це неможливо взагалі. Тобто він не може себе виставити як, ну, не по-пацанськи, простіше так сказати. Він як крокодил. Він повзе тільки вперед. Але ми бачимо зараз, що з жодного конфлікту Росія зараз не вийшла і не звільнила території, які були окуповані. Це стосується і Абхазії, і Південної Осетії, і Придністров'я, ну, звичайно ж, і Донбаса, і Крима. Тобто, на мій погляд, проблема буде за висловленням того ж самого поважаємого генерала Метіса. Війна закінчиться тільки тоді, коли супротивник визнає свою поразку. Якщо Росія не визнає свою поразку, тобто навіть якщо будуть реалізовані за планом Волкера Суркова чи планом Штайнмаєра, будуть реалізовані мінські так звані домовленості, яких взагалі не існує, тоді в будь-який момент ми можемо отримати продовження агресії. На мій погляд, це ключове.
Що робити Києву тоді, пане Комаха?
На мій погляд, головне зараз. Зараз, на мій погляд, головне. Не дати себе втягнути в так зване рішення Штайнмаєра, в рішення Донбаської війни. Що він пропонує спочатку? Ви в курсі. Він пропонує спочатку політичні якісь там поступки, а потім вже може поступово якась там деескалація і все таке інше. І може колись вихід на державний кордон. Може, якщо нам дозволять це. Але ж під час переговорів Суркова і Волкера, за висловлюванням самого посла Волкера, він сказав так: наша задача реалізувати повною мірою мінські домовленості. Для цього, перше, потрібно зупинити збройний конфлікт, тобто забезпечити постійне припинення вогню, а далі ми будемо вирішувати за мінськими домовленостями, ми будемо вирішувати суто політичні питання. Як говорив, до речі, як говорив Штайнмаєр. Тобто ми маємо зараз укріпитися і не дати можливість надавити на Україну для реалізації цих мінських домовленостей. Тому що мінські домовленості насправді призведуть до повного розвалу України.
Ну, тобто, ви маєте в виду, господин Хамаха, що ні в коєму случае Києву, звісно, нельзя допускати, щоб вот это проведення вибору, возможно, на окупированій території до виводу російських військ, до контроля України над своєю границею.
До повного контроля України над державним кордоном.
Амністія.
І ви розумієте, що таке амністія? Амністія, для того, щоб застосувати амністію, потрібно бути вирок. Якщо вироку немає, яка може бути амністія? Тобто потрібно розглядати всі справи, і тільки після того вже робити якусь амністію. Щодо виборів. Щодо виборів. Вибори – це взагалі складний процес. Але ж на окупованій території зараз, на Донбасі, зараз є дуже велика кількість зброї. І є дуже велика кількість найманців, в тому числі з Росії. І не тільки з Росії. З України в тому числі. З Європи. Тобто ці люди не будуть, вони самі не підуть. И якщо...
То есть, я так понимаю, даже если поверить, ну, возможно, в эту сказку, что россияне полностью уйдут, отдадут контроль Украине над границей, все одно там останется оружие, и местные какие-то ребята могут его привести в действие.
Вы разумеете, 483 километра линии фронту. І за цим, скільки тисяч квадратних кілометрів, я вже не пам'ятаю. Але ж це територія, яка насичена зброєю і найманцями. Це буде... Насправді це буде партизанська війна, бо кількість прихильників російської ідеї на Донбасі майже невелика, але я перепрошую, останнє, але такі люди є, і вони будуть зі зброєю відстоювати те, що вони втрачають зараз.
Тобто проросійські оці бойовики.
Так, так.
Ви зараз продовжуєте свою мисль, просто хочу Андрію опять предоставити слово. Все-таки, Андрій, от дійсно, ми об оружии поговорили, коли будуть поставки, не будуть поставки і так далі. А дійсно, що робити Києву? Вот Минск – это зло для Киева, насколько я понял мысль господина Хамака. А вы как считаете, что делать Киеву? Ну не может же Порошенко выйти и сказать, все, я отказываюсь от Минска. Сразу же понятна будет реакция Меркель и других.
Давайте реалистично смотреть на картину. Реалистично мы видим, реально, в реале видим, что пока ситуация в ближайшее время меняться не будет. Ссылки на Минские соглашения останутся, я имею в виду призывы к их выполнению. Киеву нужно, официальному руководству Украины, нужно сконцентрироваться, на мой взгляд, на решении вопросов гуманитарных. Мы много думаем о Донбассе, части Донбасса, которая сейчас неподконтрольна, но мало, мне кажется, говорим о гражданах, которые там остались. То есть нужно попытаться реинтегрировать хотя бы граждан Украины. Это почти 2 миллиона граждан, это больше, чем население Латвии. Каким-то образом о них не забывать. Это и информационные касаются составляющие, гуманитарные, социальные, многие-многие других. Поскольку вы сегодня вы уже дали возможность высказаться депутату партии «Самопомощь», она предлагает, эта политическая структура, признать территорию оккупированной. Может быть, это и логично с какой-то стороны, но надо предложить какой-то план того, что дальше делать с гражданами, которые там остались. Забыть отрезать, ну, мне кажется, это не Донбасс, а реально.
Ну и против блокады. Блокада, вариант?
Не блокада. Блокада уже фактически так.
Но она есть, уже и Порошенко ее признал.
Они уже забыли. Я против того, чтобы... Они уже все забыли. Я против того, чтобы забывать о гражданах, которые остались. Вот это недопустимо.
Так, пан Ахумах.
Також є дві складових цієї проблеми. Тобто, якщо розглядати в якості громадянина України Захарченка чи громадянина України Плетницького, то яким чином ми будемо надавати допомогу цим громадянам? Ви розумієте, що зараз без вирішення питання, насправді пані з самопомочі, пані депутат, вона сказала дуже правильно, тобто треба визначення. Треба зробити визначення, що у нас на Донбасі. Якщо війна, тоді ми маємо, насправді, є жорстко прописані міжнародні вимоги, якщо є війна. Що окупована територія, всю відповідальність за населення і за те, що відбувається на окупованій території, перекладається на державу-агресора. І тоді ми можемо вимагати з нього репарації і будь-що. Якщо цього не зробити зараз, то ми робимо Росію зараз за межами цього так званого конфлікту. Росія зараз не формально, вона не приймає участь, не бере участь у цій війні.
Пане Вадиме, а що ж заважає, як ви вважаєте? Ну, ви далеко від влади людини, але от на ваш погляд, чому у Порошенка в оточенні не йдуть на цей крок? Визнати війна, окупована територія і так далі. На ваш погляд.
А ви розумієте, на якому вугіллі працює ТЕС у щастя, наприклад?
Ну це ж вагомий чинник. Не залишити ж людей мерзнути.
Ні. На якому вугіллі вона працює?
Ну там проблема з антрацитовим вугіллям. Яка там зараз ситуація? Американське ще ж не дійшло до України.
Це вугілля через... Ну ми відстежували цю проблему. І я можу зараз стверджувати, що це вугілля постачається через ланцюжок фірм, частково, в тому числі, із підприємств, які розташовані на окупованій території, навіть зараз. І зараз те, що ми маємо, що це вугілля поставляється нібито з шахт Ахметова, які розташовані в Ростовській області, але...
Що а в Ахметова є шахти на території Росії?
Так, безумовно, і не одна, три, чотири.
Як, але... Куди ж Росія дивиться? Що там немає своїх Ахметових?
Все нормально, у нас немає стану війни з Росією.
Ні, ну а що росіяни допускають? У них своїх власників
тому,
вистачає, ні?
Тому що Ахметов робить те, що не робить російські дипломати. Він фактично дає всім можливість подивитись, як між Росією і Україною немає війни. Угу. Розумієте? І він виконує саме ту функцію. І для того, це одне з питань. Насправді питання більш широке, тому що є питання грошей, наприклад. Зараз ця територія повністю 100% вона знаходиться в рубльовій зоні. І цей перехід на російський рубль це означало відторгнення, економічне відторгнення цієї території від України і перекладання відповідальності на Росію. І зараз визнання цього факту, це надасть нам можливість пред'явити вимоги для, може, після перемоги для отримання репарацій. Тому що зараз те, що пропонував Штайнмайєр, якщо ви пам'ятаєте, він пропонував, ось вам гроші, ми будемо відновлювати Донбас. А війна не закінчилася, вона навіть ще не продовжується, вона тільки з самого початку. Mm-hmm. Тому що не військове вирішення цього питання взагалі не існує. Тобто
Росія, Невійськового?
Невійськового. Росія жодного разу без війни не виходило.
Яке ж тоді вирішення питання? Тільки коли Росія розпадеться?
Ну, у нас є три варіанти.
Давайте коротко, у нас ще хочу Андрію надати слово.
Так, у нас є три варіанти.
А саме?
Варіант номер один, головний,
так.
На якому наполягають зараз Росія, це фактично виконання мінських домовленостей і повне виконання мінських домовленостей і фактично капітуляція.
Варіант номер два?
Варіант номер два – військова перемога.
Так, варіант номер три.
Варіант номер три це розпад України.
України саме.
України.
Андрій, ну от так вам адресую вопрос. Нельзя забывать об гражданах України, которые до сих пор действительно многие остаются на оккупированной территории по объективным обстоятельствам. С другой стороны, может быть, и действительно правильно, я сейчас не говорю об Ахметове, кстати, всегда готовы предоставить микрофон Ренату Леонидовичу и его представителям, чтобы он прокомментировал вот эти утверждения, что, оказывается, у меня есть собственность на территории России даже. Но вот, Андрей, как вы считаете, может быть и выгодно Киеву, ну, политика же вещь циничная, хотим мы этого или нет, при всем уважении гражданам Украины на территории Донбасса, чтобы эта территория была длительное время в России, чтобы она не была электоратом на территории Украины, не влияла на выборы, не давала очки тому же, например, оппозиционному блоку. Я уже говорю о материальных проблемах. Раз уж Путин влез туда, он же влез это, хотя их там нет, пусть теперь и несет ответственность, вот это вот переложение ответственности на Россию.
Кроме Донбасса существует еще Крым. Есть даже передача «Крым реалии».
Конечно, тоже наш проект.
Мы признали Крым оккупированным сразу, фактически сразу. Закон принят соответствующий.
Вины немає. Вина не была вину.
Оккупированным признан.
Так.
Что дало это Украине? За три года никто не подал даже иск по поводу строительства Керченского моста. Три года его строят. Нету даже иска, которым бы потребовали прекратить строительство. Что-то мутное очень было все в 2014 году, я сразу хочу сказать. Теперь, что касается Донбасса. Я думаю, что Порошенко и все руководство нынешней Украины никогда не пойдет на принятие закона об оккупированной территории. Будет принят какой-то закон, помните, говорили о реинтеграции там и так далее, который переформатирует с юридической точки зрения АТО. Вот это я верю. И усилит власть президента в зоне антитеррористической операции. Вот я думаю, что, скорее всего, к этому будет. Но проблемы гуманитарного характера останутся. И самая большая проблема, которая нас всех здесь интересует, когда прекратят стрелять. Мы не решаем главную проблему.
Но это разве от нас, от Украины зависит?
Нет, я имею в виду вообще все, что происходит, вместо имения мы подразумеваем мировое сообщество. Да.
как прекратить постоянные обстрелы, гибель гражданского военного ВСУ. Вот это серьезная проблема. Тут, может быть, Америка и Курт Уолкер помогут хотя бы как-то разграничить линию, чтобы уже успокоилась ситуация там. Возможно. А иначе у нас потери довольно серьезные вырисовываются. По подсчетам экономистов, Россия может под санкциями жить очень долго. Очень долго. Следовательно, мы будем постоянно нести потери. Это не только человеческие потери, это экономика, конечно, это и все другое. Пока идет война, очень сложно развиваться. Кипр начал развиваться и вошел в Евросоюз тогда, когда он закончил
свой
конфликт, демилитаризацию провели.
Турки, Кипр,
37% территории оккупировано, но это не помешало Кипру вопрос решить. Правильно?
Туристический бизнес развивается, там и просто есть линия, нету обстрелов. Да. Конечно, много лет.
Это пример очень хороший для Украины в плане того, как страна, потеряв часть своей территории, смогла экономически развиваться, ну и политически, честно говоря. Но они не вступили в НАТО, но это уже другой вопрос. Но они развили собственную армию, которая сотрудничает с Британией и с НАТО в том числе.
И люди не гибнут.
Да.
Ну что ж, посмотрим, как будут дальше развиваться события. Благодарен участникам нашей дискуссии Андрею Бузарову, Вадиму Хамахе. Спасибо. Посмотрим, спасибо, что вам опять же будет дальше. Очень стремительно развиваются события. Роль Уолкера, кстати, тоже. Это очень важный момент. Очень важный момент. Что ж, мы продолжаем нашу программу «Донбасс. Реалии. Информация и аналитика без линии разграничения».
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Встречайте с 4 сентября обновленное радио «Донбасс Реалии». В новом сезоне еще больше важного и интересного о Донбассе и для Донбасса. Теперь и в прямом эфире на Громадском радио. Встречаемся в тот же час, каждый будний день в 17:00. Общаемся без линии разграничения.
Нам звонят.
Здравствуйте, я со счастья. Меня зовут Ирина. Как можно гордиться, что я живу на Украине? Как я могу гордиться, если у меня 1300 гривен пенсия? Я пришла с кризом в больницу. Мне говорят, ложись в больницу. Я говорю, за что? Украину я люблю, я всегда была за Украину. Когда наши тут шли на референдум, мы сидели с соседкой, рыдали и плакали. И уговаривали их, не ходите, будет война, и зачем вам это надо?
Добрый день, Луганская область, Тарабейск. Чего хотят украинцы? Независимости хотят. Того, чего и хотели 26 лет назад. Чтобы у власти были люди, для которых Украина – это не бизнес-проект, для которых Украина – это не ресурс.
Вас услышат. 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно.
Почему, по мнению экспертов, русский мир проиграл в Украине? И чем все же опасно учение России и Беларуси «Запад-2017»? А подробнее об этом имеете возможность послушать в нашем традиционном медиа-обзоре.
3 года назад День независимости Украины был полон трагизма, душевного подъема и неподдельного сплочения. С тех пор акценты заметно сместились, об этом пишет «Украинская правда». Автор статьи отмечает, что теперь в тренде разочарование, разлад, раздор, споры об эмиграции и взаимные обвинения. Говорят, что украинцы остаются слишком разными, и в этом их беда, что неоднородность и плюрализм едва не погубили страну, превратив ее в путинскую добычу. Однако стоит копнуть чуть глубже, и этот тезис легко опровергается. Многообразие не сделала Украину более уязвимой. Оно ее спасло. Издание подчеркивает, что русский мир в Украине неспроста терпел фиаско в 2004, 2013 и 2014 годах. Миллионы украинских граждан, которых Москва зачисляла в свой актив по формальным признакам – происхождение, язык, культура, родственные связи – неожиданно для России занимали противоположную позицию и сопротивлялись соседской экспансии. Цель учений России и Беларуси «Запад-2017» – отвлечь внимание и сформировать боевые части, которые могут действовать как против Украины, так и против войск НАТО. Это утверждает экс-посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный. Пишет «Новое время». Бессмертный отмечает, что встреча Уолкера и Суркова в Минске была не случайной. Так же, как и визит Джеймса Мэттиса в Киев. Вряд ли он приезжал только для того, чтобы отпраздновать День независимости Украины. Более актуальная тема – это безопасность целого региона. А это значит, речь идет о возможном обострении, реальном обострении ситуации. И чем все это закончится, пока трудно говорить. Руководство Украины уверяет, что военные учения «Запад-2017» не несут никакой угрозы для Украины. Американский уголь плывет в Украину. По оценкам специалистов, первая партия должна прийти в Одесский порт через 3 недели. США планируют поставить в Украину около 700 тысяч тонн антрацита. Об этом напоминает газета «КП в Украине». Издание подчеркивает, что американский уголь стоит несколько дороже российского и южноафриканского. Правительство обещает не менять тарифы на электроэнергию и тепло для обычных потребителей. Однако при этом славноизвестная Национальная комиссия, которая регулирует цены в сферах энергетики и коммунальных услуг, которая в свое время утвердила тариф «Роттердам плюс», сейчас инициирует внедрение его аналога для угольных ТЭЦ, которые производят тепло. Эксперты утверждают, что у каждой из них своя экономика производства тепла. Можно предположить, что если учесть стоимость импортного угля в тарифе, то за тепло придется платить на 10-15% больше.
В незаконном заключении на неподконтрольной части Донбасса находится автор радио «Донбасс Реалии», блогер Станислав Васин. Редакция потеряла с ним связь 2 июня 2017 года. Только 16 июля так называемая ДНР признала задержание журналиста. Есть информация, что его обвиняют в шпионаже, хотя он занимался журналистской деятельностью. Благодаря Станиславу слушатели радио «Донбасс Реалии» ежедневно могли узнавать о реалиях жизни Донецка. Радио «Свобода», «Репортеры без границ», Международный комитет защиты журналистов, Союзы журналистов Украины и России, Международная амнистия и другие международные организации призывают освободить Станислава Васина. Журналистика – это не шпионаж.
Его жизнь была яркой, но краткой. Российский телеканал «Лайф», в прошлом «Лайф Ньюс», закрыли несколько дней назад, особо не объясняя зрителю, почему. Журналисты проекта «Радио Свобода» в настоящее время решили напомнить, что это был за телепроект, который еще недавно называли одним из самых влиятельных СМИ в России. От себя же добавлю, что сам холдинг господина Габрилянова продолжает существовать и несет только правду, ничего кроме правды в кавычках.
Бурная жизнь телеканала «Лайф» закончилась в первые секунды 19 августа. Накануне в эфир вышел последний вечерний информационный выпуск.
Новости телеканала «Лайф» теперь смотрите в социальных сетях и на сайте live.ru.
С момента запуска прошло всего 4 года. За это время канал, выросший из бульварного сайта, успел сменить и название с «Лайф Ньюс» на «Лайф» и тематику. Начинали с привычных сплетен о звездах и бытовой чернухе, но со временем взялись за политику и международные новости. Неизменными оставались лишь любовь к сенсациям и интерес к пользовательскому контенту. Life News первым в России начал массово платить за горячее видео.
Становитесь частью нашей команды, нашими мобильными репортерами. По дороге, на работу, дома, на прогулке вы всегда можете снять уникальные кадры.
Развернулся молодой амбициозный канал с началом киевских протестов, а затем и войны в Украине. В погоне за сенсациями на Life News методов не выбирали. Публиковали фейки и откровенный бред.
Украинская армия только усиливает обстрелы посланными минами.
Это бес. Это, посланник дьявола.
Белый голубь на куполе храма полгода защищал село в ДНР от снарядов ВСУ.
Помогали боевикам.
Давай, ребята! Огонь на поражение, давай!
Породили массу интернет-мемов, в частности, о несгораемой визитке Яроша.
Здесь при обыске в этих машинах нашли медальон правого сектора номер 20, а также визитки Дмитрия Яроша.
Life News первым рассказал о сбитом над Донбассом малазийском Боинге, еще считая, что речь идет о самолете украинских ВВС.
Ополченцы сообщают, что им удалось сбить еще один транспортный самолет украинских военно-воздушных сил. Это произошло над городом Торецк.
Постепенно бренд Life News стал синонимом скандала. Съемки из-под полы, отредактированные интервью, у канала даже появилось прозвище «Lie News». Тут и ложь в переводе с английского, и собачий лай, агрессивный стиль подачи новостей. В погоне за эксклюзивом в 2014-м сотрудница канала пыталась подкупить нейрохирурга, чтобы первой узнать о смерти Эльдара Рязанова. Годом позже ее коллега облаял украинских журналистов.
Журналист.
Журналист Life News залаял на журналистку 1+1.
Меня зовут Саша.
Меня зовут Саша.
Не раз причиной скандалов становился конек канала – видео, присланное зрителями. В 2014-м Live News, например, очень хотел показать, как руферы раскрасили звезду на московской высотке в цвета украинского флага. Заплатили за ролик $5000, но показать его не смогли. Автор видео направил гонорар на нужды батальона «Донбасс».
Канал Live News. Канал случайно стал спонсором украинских военных.
В этом году похожую шутку с каналом провернул оппозиционер Алексей Навальный.
Прокремлевский телеканал Live News моментально объявил награду. 50 тысяч рублей тому, кто пришлет им видео о Навальном, снятое в любой точке мира. Как вы понимаете, снимала его моя жена Юля.
За сенсацию заплатили, но меньше обещанного. 10 тысяч рублей вместо 50. Вообще, телеканал Live подошел к финалу более чем скромно. О своем закрытии аудитории заранее не сообщил, а последним сюжетом показал материал о любимых детских сказках россиян.
Годы идут, а предпочтения не меняются.
Продолжаем программу и возвращаемся к событиям в Украине. 13 октября сего года в Харькове начнется «Бардак». Это фестиваль независимого кино, который готовит режиссер с Луганщины Виктория Белявская и крымчанин Антон Фролов. По словам организаторов, главная задача «Бардака» – найти в Украине новых Довженко и Параджанова и дать возможность людям показать свои фильмы публике. Ведь в фестивале может принять участие любой желающий. Также участников встречи ожидает мастер-класс от известных киноманов. Больше в сюжете моей коллеги Ольги Стрижовой.
Виктория Белявская уехала из Луганской области еще 7 лет назад. Поступала в Харьков на учебу. Но после окончания университета вернуться уже не смогла. Начался военный конфликт на востоке Украины. Свои планы пришлось реализовать в первой столице. Снимала короткометражки, участвовала в создании документальных фильмов, ездила на фестивали, где и познакомилась с крымчанином Антоном Фроловым, с которым и решили организовать фестиваль независимого кино «Бардак» в Харькове.
У нас есть три правила. Первое – съемочная команда должны быть украинцы. Второе, работа должна быть до 30 минут. Это кино должно быть снято без поддержки таких медиагрупп, конечно же, госструктур.
А вот ограничений в жанрах нет. Это могут быть и документальные, и комедии, и пародии, и все, чего душа пожелает, говорят организаторы. Главное не забывать, что последний день подачи фильма для участия 30 сентября. А пока все желающие снимают кино, рассказывает Виктория Белявская, организаторы уже вовсю готовят культурную программу на 3 дня фестиваля.
Открытие, вечеринка сначала, то есть представляем фильм, рассказываем действительно о проекте, знакомимся, а потом показ фильмов. Лучшие украинские короткие фильмы по версии «Бардак-феста». Заранее связываемся с режиссерами, чтобы они приехали.
Также в программе мастер-классы от аксакалов украинского кино и медиафорумы, где можно будет узнать больше о всех тайнах по ту сторону объектива. По словам организаторов, «Бардак» хоть и не будет масштабным, как другие кинофестивали Украины, но пройдет по-семейному.
Мы хотим показать людям, что на самом деле для того, чтобы снимать кино, то есть нужно достаточно мало. Нужно просто взять и сделать это. И
фестиваль независимого кино откроет для Украины тех любителей и профессионалов, которые снимают без финансирования. Очень интересные и качественные картины, считают организаторы. Такие себе кинопартизаны. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
В эфире программа «Донбасс Реалии. Информация и аналитика без линии разграничений». Как мы уже не раз отмечали в сегодняшнем эфире, вчера в Киеве был глава Пентагона господин Маттис и принял участие как зритель в параде ко Дню независимости. При этом он заявил, что Минские соглашения по урегулированию ситуации на Донбассе не выполняет Россия. Именно она пытается насильственно изменить границы суверенного государства Украины. Об этом говорил в московской студии российской службы радио «Свобода» русский журналист Владимир Карамурза-старший. Он общался с доктором политических наук Юлием Несневичем. К вашему вниманию фрагмент данного интервью.
Как вам кажется, вот за эти 3 года состоялась ли Украина как независимое полноценное государство?
Я бы все-таки не забегал вперед. Понимаете, мы четко видим, что у Украины появилась цель. Появилась стратегическая цель, она четко сформулирована. Кстати, Порошенко ее в своем выступлении еще раз однозначно сформулировал. Это европейский путь развития. Вот это появилось, так сказать, есть четко выраженная позиция, есть стратегическая цель, безусловно. Вот это стало очень определенным. Вопрос, насколько удачно вот к этой цели сегодня движется Украина, на мой взгляд, тут есть очень много серьезных нюансов и серьезных проблем в самой Украине. И я надеюсь, что эти, конечно, трудности будут преодолены, но сегодня они, безусловно, существуют. Я назову, на мой взгляд, две очень серьезные проблемы, которые есть, на мой взгляд, в Украине. Это, во-первых, коррупция на очень высоком уровне. И второе, все-таки высокий градус, я бы сказал так, правого национализма, причем радикального. Это не вот этот вот второй процесс, он в определенной степени не то что неизбежен, но он, понятно, чем он порожден, когда идет строительство национального государства. Украина, в общем, решает эту задачу строительства национального государства. Довольно часто вот эти крайне радикальные националистические взгляды, они вылезают на поверхность, потому что как раз радикалы в этих ситуациях, у них, так сказать, есть возможность более откровенно себя вести, хотя... Вчера как раз был спор, насколько, так сказать, сама Украина поражена вот этим именно правым радикальным национал-социализмом. Но вот выборы сразу после Майдана, вы, если кто помнит, то праворадикальные партии получили не больше 5%. То есть на самом деле это не основная масса граждан Украины, но это довольно активное и очень неприятное, скажем, вот, зерно, то, что происходит в Украине сегодня. То есть я говорю, вот путь есть, но пока он... под очень, так сказать, серьезным давлением, и там есть огромное количество проблем. Безусловно, так сказать, я еще раз говорю, есть путь, есть действительно желание построить независимое национальное государство, но то, что там имеет место правое национал-социализм, я еще раз говорю, он не поражает большинство населения. Это действительно не так. Это вот то, что российская пропаганда пытается нам рассказать, что там все бендеры-фашисты, да, но мы знаем этот пропагандистский лозунг, я не об этом говорю. И совершенно не об этом, а о том, что вот при строительстве любого национального государства всегда есть опасность, что голову поднимают именно правые радикальные националисты. Это, кстати, не только в Украине, это мы посмотрим, строительство многих национальных государств с этим было очень серьезно связано. И второе, что я в связи с этим хотел бы сказать, вот сейчас проблема правого национал-популизма, она ведь характерна не только для Украины, нового государства, простите, но она характерна сегодня практически для всей Западной Европы, для всего Европейского Союза, для Соединенных Штатов и так далее, и так далее. Поэтому есть объективные предпосылки более такого общемирового, скажем так, масштаба, и они реально существуют. Поэтому говорить о том, что этого явления нет, но это прятать голову в песок.
Закладка. Открываем Донбасс.
Где ты был 1 сентября? Может, шел в атаку? Может, лежал в обороне? В этот день я ехал на фронт и видел то, чего никогда не забуду. Шли дети в школу. Чистенькие, нарядные, торжественно, с сумками и портфельчиками, бережно несли чернильницы в бумажках, и ручонки их были уже закапаны синими чернилами. Мимо них проносились военные машины, проходила артиллерия. Над ними пролетали самолеты. Они закидывали кудрявые головки, бесстрашно глядели в небо, наш или не наш. Они приветственно махали ручонками нашим и показывали кулачки врагу и продолжали свой путь в школу. Борис Горбатов, письмо товарищу.
Запомни эту страницу.
Закончить же нашу программу традиционным выпуском новостей я предоставляю возможность моей коллеге Татьяне Якубович.
В Мариуполе горел теплоход «Механик Юзвович». Как сообщает служба по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел утром, когда судно стояло у причала судоремонтного завода. В результате возгорания пострадал матрос. Пострадавший был госпитализирован с диагнозом отравления продуктами горения. Сейчас причина и ущерб от пожара устанавливаются. Ремонтные бригады завершили работы на участке водопровода Горловка-Торец, который был поврежден в феврале в результате боевых действий. Об этом сообщил глава Донецкой обладминистрации Павел Жебривский в Facebook. Жебривский напомнил о том, что из поврежденного участка на землю ежедневно вытекало до 10 тысяч кубометров воды. Эта вода заливала подвальные помещения жителей частного сектора поселка Южное. Также вода попадала в подземные выработки неработающей шахты имени Гагарина, выталкивая на поверхность взрывоопасный метан, который также попадал в подвалы жилых домов поселков города. Автобус с рабочими упал в море в Краснодарском крае сегодня утром. Как сообщают российские СМИ, 18 человек погибли, еще более 30 доставлены в больницу, 7 из них в тяжелом состоянии. Следственный комитет России сообщил, что авария произошла, когда автобус перевозил рабочих, занимавшихся строительством пирса. По данным МЧС России, автобус перевернулся и упал в море. В настоящее время транспортное средство подняли из воды, причину аварии выясняют. Музыкальный фестиваль «Ветер зі Сходу», посвященный Дню Шахтера и Дню Донецка, состоится в Киеве в эти выходные. Об этом сообщают организаторы мероприятия в Фейсбуке. В этом году праздник будет проходить в столице 2 дня. Мероприятие состоится вблизи Арки Дружбы Народов. В программе мастер-классы, конкурсы, соревнования для детей, концерт артистов. Организаторы приглашают выходцев из Донбасса, Крыма, переселенцев из неконтролируемых и оккупированных территорий, волонтеров, ветеранов АТО и их родных и всех, кто за украинский Донбасс. И о погоде. По прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет переменная облачность, осадки не прогнозируются. Ветер западный с переходом в северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 15, днем от 25 до 27 градусов тепла.
Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Усино, Татьяна Якубович, Александр Лащенко. Слушайте нас в прямом эфире на радиостанции «Голос Донбасса» на следующих частотах. В городах Мариуполя, Счастье, 88 FM. Северодонецкая, Лисичанская, Рубежная, 88.2 FM. Волновахе, 103. Авдеевке, 95.7. Славянске, Краматорске, 94. Марьинке и Красногоровке, 95.3. Константиновке, Дружковке, Бахмуте, Торецке, 90.4. Также слушайте нашу программу в записи на Громадском радио каждый будний день с 7 до 8 часов вечера. На радио «Пульс» наша программа звучит в записи с 6 утра 10 минут до 7 утра. Всего доброго!
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.